Говорит Радио Свобода. В эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях политологи. Профессор Санкт-Петербургского университета Дмитрий Гавра. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
И профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить о настоящем и будущем нового политического ландшафта, возникшего на постсоветском пространстве после войны в Грузии, и не только на постсоветском пространстве, но и во всем, как бы это ни звучало, громко мире. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашим гостям по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. У меня первый вопрос, и точнее просьба к нашим гостям. С 8 августа по сегодняшний день произошло столько событий, что их хватит на несколько учебников истории, наверное. Несомненно одно, мир изменился. Как? С этим вопросом я бы и хотел к вам обратиться, чтобы вы сказали свое мнение. Как? Что произошло? Давайте к вам, Владимир, вначале.
Ну, действительно, с 8 августа произошло очень много событий и на Кавказе, и в мире в целом, и я бы разделил вот все происходящее на три этапа. Сперва были боевые действия, довольно интенсивные, затем было подписано соглашение, которое, в общем, оставляло поле для маневра всем участникам конфликта и переводило конфликт в такое русло вялотекущих переговоров. Однако это соглашение, известное у нас как план Медведева-Саркози, не было выполнено, и вместо этого российские власти поставили мир перед фактом, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, чем вызвали крайне жесткую реакцию со стороны стран Запада и почти полное отсутствие поддержки, кроме организации ХАМАС, на сегодняшний день это решение российских властей нигде в мире не поддержали. Официально, в том числе и те страны, которые российские власти считают своими союзниками. И, конечно, такое развитие событий, в общем, может иметь далеко идущие последствия для нашей страны в плане стратегии развития. Будет ли Россия, как это предполагалось, скажем, в начале 2000-х годов, как об этом говорил в ходе избирательной кампании и нынешний российский президент, такой полноценной частью международной политической и экономической системы, либо мы приближаемся к новому такому витку конфронтации, подобного тому, который мир переживал в период холодной войны. Вот на сегодняшний день Россия гораздо ближе ко второму сценарию, ко второму варианту развития событий.
А Дмитрий Гавра, пожалуйста, ваше мнение, чтобы вы выделили особенно за последние события.
Я бы сказал о том, что для России вот эти 5 дней горячих боевых действий, после этого дипломатического противостояния и после этого принятия решения, если угодно, подводят черту под очень серьезным этапом развития. Я бы сказал в первом приближении, что для России хорошо или плохо, это мы будем говорить дальше, но тем не менее закончились 90-е годы 20 века, а в более широком плане возможно, что и закончился 20 век в том, если угодно, циклическом развитии России с западными подъемами, которые она проходила с года 1914, когда, по сути дела, для России закончился век 19. И я об одном еще хотел сказать принципиально важном здесь. Для мирового сообщества, пожалуй, тоже закончилась вторая половина 20 века. На наших глазах подводится черта под тем мироустройством которое было согласовано державами-победительницами в Ялте и позднее в Потсдаме. По сути дела, мадридская встреча НАТО ликвидировала как геополитическое образование Восточную Европу. Потом был 90-91-92 годы, когда конфигурация европейского пространства менялась. И, наконец, Россия этим шагом обозначила свою особую позицию в системе мироустройства. Что важно здесь еще сказать? Что внешняя политика никогда не отделяется от политики внутренней. И, по сути дела, именно об этом нужно говорить. Решение принято, решение озвучено. Заднего хода это не автомобиль. Включить в формате отмены каких-либо решений невозможно. И это означает, что Россия показала, что она готова, по крайней мере, в лице политических элит, к мобилизационному варианту своей политической динамики и к мобилизационному варианту, если угодно, идеологических построений на ближайшее будущее. Что это значит? Это значит, что мобилизационный вариант требует сплочения элит, оборонной риторики, большей жесткости не только вовне, но и внутри. Ну и, в конце концов, пересмотра, в том числе и разного рода решений по оборонной политике, по военным бюджетам, по социальным программам и так далее. Это серьезный, если угодно, тектонический сдвиг, который рано или поздно приведет к изменению конфигурации в сознании населения, потому что мы еще в этом году, избирая президента, в существенной мере голосовали за продолжение политического курса. Если это продолжение курса, или это есть развитие курса, или это есть новый курс, об этом нужно задуматься серьезно.
Можно ли понимать, что сейчас возникла необходимость, как никогда у Кремля, скажем так, создания новой идеологии? И именно вот идеологии, которая будет носить националистические, скажем так, признаки. Владимир, пожалуйста.
В известной мере, конечно, Кремль эксплуатирует такую воинственную, агрессивную националистическую риторику, хотя, на мой взгляд, она чрезвычайно опасна для самих властей, потому что, подняв такую волну, чрезвычайно трудно удержаться на ее гребне, и, на мой взгляд, опасность для Дмитрия Медведева состоит в том, что, заявив себя как политика такого, который лихо говорит, что вот он не боится новой холодной войны, на самом деле это по большому счету и он, и те люди, которые сегодня возглавляют страну, к серьезной холодной войне, к прекращению отношений с внешним миром, в общем, не готовы. Это связано с тем, что у российской элиты и дети за границей учатся, и капиталы, как утверждают многие наблюдатели, расположены за рубежом. И, по большому счету, такая внешнеполитическая изоляция, когда в какие-то страны въезд может быть не разрешен, их, в общем, не очень устраивает. Но еще в гораздо большей степени это относится и к нашим с вами согражданам, к нашим с вами радиослушателям, которые, в общем-то, и товары зарубежные привыкли приобретать вполне по доступной цене, и в отпуск в Турцию не прочь съездить, и слишком сильно на сегодняшний день Россия связана с внешним миром, чтобы заплатить такую дорогую плату, как внешнеполитическая изоляция. Поэтому я думаю, что в значительной степени это такая воинственная риторика, но вряд ли она приведет к ситуации, подобной тому, которой наша страна жила в 70-е и в начале 80-х годов.
Спасибо, Владимир. Мы нам продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. факты нарушения прав человека сторонами юго-осетинского конфликта обсуждаем с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым и председателем Московского отделения Российского еврейского конгресса Валерием Энгелем. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изумков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях политологи, профессор Санкт-Петербургского университета Дмитрий Гавра и профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Ваше мнение, Дмитрий?
Если оценивать ту позицию, о которой говорил уважаемый коллега Гельман, то я бы сказал о том, что Россия приняла, с моей точки зрения, лучшее из худших возможных решений. По той причине, что ставка на самом деле вовсе не была связана с изоляцией или неизоляцией.
Вы имеете в виду признание Южной Осетии? Признание
Южной
Осетии,
разумеется. И до этого все, что связано с силовой операцией российских вооруженных сил. Ставка здесь была куда как более серьезная. Либо Россия имела пылающий, в существенно большей степени, Северный Кавказ. Вполне понятно, что Северная Осетия в ситуации молчаливого признания России статус-кво после того, как грузинские войска вышли на административную границу между Россией и Грузией, не осталась бы безучастной. И в этом плане это решение горькое, но, с моей точки зрения, тем не менее вынужденное, единственно возможное, по той причине, что вопрос сохранения Российской Федерации как федерации, он в данном случае, с моей точки зрения, был именно тем камнем той гири, которая на чаше весов перевесила разного рода внешнеполитические потери для России. Об этом нужно тоже говорить, по той причине, что Россия — это федерация, и федерация очень непростая. Северный Кавказ на сегодня – это, если угодно, очень опасный, взрывоопасный регион. И такого рода решение, я не сомневаюсь, в первую очередь было продиктовано именно желанием предотвратить негативную динамику внутреннюю в России.
Хорошо, давайте попробуем, давайте обсудим последние новости, которые поступают, ну, каждую минуту буквально. Только что страны НАТО призвали Россию отменить решение по Абхазии и Южной Осетии. 26 стран-членов Альянса, да? Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Дмитрий Рогозин ему уже ответил, что это невозможно. И он призвал страны-члены Альянса отозвать и пересмотреть свои решения о признании независимости Косово. В противном случае это будет ставить под сомнение миротворческую операцию НАТО на Балканах, заявил Дмитрий Рогозин. Ваше отношение к подобному явлению и последствия могут быть, Владимир?
Ну вот, с Косово это как раз очень такой примечательный пример, потому что в свое время российские власти, в общем, справедливо упрекали страны НАТО, западные страны, в том, что они односторонне занимаются пересмотром границ. На сегодняшний день российские власти, в общем, занимаются ровно тем же самым, за что они упрекали своих западных, ну, теперь уже даже и не партнеров, надеюсь, что все-таки и не противников. Но мне кажется, что проблема гораздо глубже, и она связана с тем, что ну, на самом деле, если, скажем, для России, вот для российских властей такая очень воинственная риторика является, как сказал Дмитрий, средством укрепления своей власти внутри страны и средством политического контроля, то на самом деле велика вероятность того, что страна отпугнет от себя даже своих потенциальных союзников за пределами России, потому что, скажем, наши соседи по СНГ отнюдь не рады тому, что сегодня там российские войска находятся в Осетии, в Южной Осетии и Абхазии, а завтра они могут оказаться в какой-то другой стране. И вот такого рода сказать, демонстрация воинственных намерений, она, в общем, не является лучшим средством завоевать друзей. Мы это все знаем по нашему повседневному опыту, но точно то же самое можно отнести и к международным отношениям. И в этом смысле вот то решение, которое было принято, оно просто-напросто, ну, говорит о том, что Россия страна опасная, с Россией нельзя иметь дело. Ну и, собственно, вот отток капитала, падение фондовых индексов – это явное свидетельство того, что люди бизнеса, крупные компании очень с большой опаской, с большим недоверием относятся к тому, что делают сегодня российские власти.
Я бы здесь не согласился с Владимиром в плане переоценки, если угодно, принципиальных различий между косовским прецедентом и тем, что случилось с Южной Осетией и Абхазией. На самом деле в международном праве прецедент – это всегда прецедент. Другое дело, что такого рода прецедент косовский, по сути дела, поставил под сомнение всю систему международного права, которая базировалась на решениях конференции Сан-Франциско, по сути дела, образовавшей Организацию Объединенных Наций. А Россия в ситуации выбора между, ну, условно говоря, признанием главенствующей роли ООН и, ну, по сути дела, жизнями своих граждан, выбрала второе. Прецедент косовский был. Что касается последствий экономических негативных, разумеется, экономические последствия негативные для России в этом плане будут присутствовать. Однако, холодная война в том формате, я здесь согласен с Владимиром, который был, начиная там с 50-х и заканчивая 80-ми годами, в этом варианте уже невозможно. Россия интегрирована в мировую экономику так или иначе. Энергетическая дипломатия, хотим мы этого или не хотим, существует. И, видимо, это один из тех аргументов, который позволил лицам, принимающим решения в Кремле, свои долгосрочные прогнозы осуществить.
Хорошо, мы упомянули Содружество независимых государств, Владимир. Я хотел бы обратить внимание, вот тоже последняя новость. Посол Российской Федерации в Белоруссии Александр Суиков не исключил сегодня, что Южная Осетия и Абхазия могут войти в СНГ или в союзное государство России и Белоруссии. Но для этого необходимо признание Белоруссии суверенитета Южной Осетии и Абхазии, а также должны признать их суверенитет все страны-участники СНГ. Как вы думаете, насколько реально возникновение такого нового, скажем так, ну, новой модели СНГ с составом в ней, с участием в ней Южной Осетии и Абхазии?
Ну, крайне маловероятно, что такие страны СНГ, как, например, Азербайджан или Молдова, признают независимость Южной Осетии и Абхазии. У них есть свои проблемы с Нагорным Карабахом и Приднестровьем, и, конечно, никаких стимулов к тому, чтобы так поступить, у них попросту нет. Поэтому я думаю, что такого рода надежды, если они существуют, они просто совершенно безосновательны.
А вы что думаете, Дмитрий Гава?
Я здесь соглашусь с коллегой Гельманом. Действительно, нерешенные территориальные проблемы у Азербайджана с Нагорным Карабахом или проблема Приднестровья, они создают проблемы даже для этих двух членов СНГ. Я уж не говорю о том, что на самом деле в ходе всего конфликта пятидневного, той фазы, когда, казалось бы, шла очевидная для многих агрессия и гибли люди, так вот реакция стран-членов СНГ, она, по сути дела, отсутствовала в явном виде. По крайней мере, риторика в поддержку российской позиции, риторика в осуждении вооруженных действий грузинских вооруженных сил, она, по сути дела, отсутствовала. Шанхайская организация сотрудничества, вот этот знаменитый ШОС, тоже заявление не сделал. Понятно, что шла Олимпиада, но, тем не менее, дипломаты когда нужно, делают заявление очень быстро. Другое дело, и это принципиально, что для российской дипломатии, я только слово «дипломатия» скажу, для российской дипломатии, какой ее хотелось бы видеть, в плане и Нагорного Карабаха, и в плане Приднестровья, открываются возможности для маневра, возможности для смягчения позиции, для изменения акцентов, короче говоря, для той дипломатической игры, которой, собственно говоря, и отличается классическая дипломатия от дипломатии силы, которую мы видели в 90-е годы со стороны очень многих игроков. И в этом плане я полагаю, что и по Приднестровью можно поискать решение, в котором бы участвовали три стороны, и Россия, и Украина, которая в стороне не может стать проблемой Приднестровья, и Молдова. То же самое касается Нагорного Карабаха, хотя понятно, что Армения стратегический союзник России, пожалуй, единственный в Закавказье, но и тем не менее там есть Шушинский район, о котором можно было бы внимательно подумать на территории Нагорного Карабаха, обмен территориями. Короче говоря, Россия имеет на сегодня ресурсы для дипломатической игры. Эта игра может быть и на Востоке, есть Китай, есть Япония. На самом деле нужно заниматься дипломатией, а не только прикрытием силовых операций вооруженных сил.
У меня такое ощущение складывается, я смотрю на последние сообщения, что вообще начинается какой-то передел территориальный вообще. И причем вот именно на постсоветском пространстве. Владимир, нельзя так сказать?
Ну, действительно, стремление такое к переделу границ есть, и как раз с моей точки зрения оно может быть чрезвычайно сложным и для самой России. Ведь на самом деле мы как бы заявляем, что там есть какие-то территории, и независимость которых мы признаем, однако нельзя исключить и того, что это же самое оружие не сегодня, но через какое-то время, может быть использовано и против самой России. Вот я напомню, что в свое время, когда чеченские сепаратисты провозгласили независимость, то единственным зарубежным правительством, которое признало независимость Чечни, было грузинское правительство Гамсахурдия. И совсем нельзя исключить того, что вслед за территориальным переделом стран СНГ у кого-то может возникнуть желание территориального передела России, чего, на мой взгляд, нашей стране нужно избежать любыми способами.
Спасибо, Владимир, спасибо. Я напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». Как изменит политический режим в России ухудшение отношений с Западом? Конфликт сербской православной церкви по вопросу Косово. Продолжение дела о тамбовской мафии в Испании. Наука. Роль университетов в прикладной науке. Подходит ли опыт России США? Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Грузия отзывает большую часть своих дипломатов из России. По словам министра иностранных дел Грузии Экит Кишелашвили, в грузинском посольстве в Москве останутся только два сотрудника. Остальные отозваны на родину. Южная Осетия намерена обратиться к Москве с просьбой разместить на территории республики российские военные базы. Об этом заявил на пресс-конференции в Цхинвали президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. Украина не поддержала решение Москвы признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Президент Виктор Ющенко назвал этот шаг неприемлемым. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд посетил с визитом Киев. Он заявил, что на президенте России Дмитрии Медведеве лежит ответственность, чтобы в мире не началась новая холодная война. Страны НАТО призвали Россию пересмотреть решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Корабль военно-морского флота США «Даллас» прибыл в грузинский порт Батуми с гуманитарным грузом. Это уже второй американский корабль, который доставил помощь для Грузии. В Харьковской области на северо-востоке Украины горит военный склад, взрываются боеприпасы. О жертвах и пострадавших пока не сообщается, как сообщает Интерфакс со ссылкой на областное управление линии МЧС, начата эвакуация жителей города Лозовая, в черте которого находится склад. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон, отказавшаяся от дальнейшей борьбы за пост президента США, призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах своего бывшего соперника Барака Обаму. Клинтон выступила на проходящем в Денвере, штат Колорадо, съезде Демократической партии. В Афганистане сегодня в результате терактов и столкновений погибли более 30 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в студии в гостях политологи, профессор Санкт-Петербургского университета Дмитрий Гавра и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Мы обсуждаем последние международные новости, которые поступают с телетайпов информационных агентств после признания России независимости Южной Осетии и Абхазии, а также многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Я продолжаю обсуждать последние новости, которые поступают постоянно, кстати говоря, буквально чуть ли не каждую минуту. Российское информационное агентство новости сообщает, что палестинская террористическая организация, я цитирую, «Хамас» и ливанская террористическая организация держали признание России независимости Южной Осетии и Абхазии. Ваши комментарии, Владимир, пожалуйста.
Ну, я уже говорил, что это не лучшая как бы, компания, в которой мы оказались. И, ну, понятно, что эти организации делают такие заявления, исходя из своих собственных интересов и исходя из того, что и их статус также является в мире непризнанным. Но на самом деле российским властям, конечно, следовало бы искать, ну, что ли, более уважаемых в мире союзников, чем Хамас и Хизбалла, и не отпугивать своих потенциальных партнеров вот такими очень решительными внешне заявлениями по поводу того, что мы не боимся новой холодной войны.
Дмитрий.
Ну, я не считаю ни Хамас, ни Хизбаллу государственными образованиями. Они таковыми не являются. И если, я не знаю, там союз собаководов Брянской области также признает Южную Осетию и Абхазию, то на самом деле это будет означать, что какие-то еще общественные организации. Это, в общем, дутая сенсация, с моей точки зрения. И я полагаю, что агентство печати новости, да, кто там это сообщил, с моей точки зрения, сыграло на самом деле в ту игру, в которую не стоит играть информационному агентству. Это, в общем, смешная такая дутая сенсация, и говорить о том, что там правительству следует задуматься, или там российским властям о том, что Хамас и Хизбалла признает. Эта история пошла на эмоську на самом деле, поскольку они, наконец, попали на ленты информационных агентств Хамас и Хизбалла. И не в связи с тем, что они кого-то похитили, обстреляли из ракет «Кассам» там и так далее, Израиль, а потому что они оказались субъектами международного права. Это, конечно, смешно.
Валентин из Рязани, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, что вот вся разница между Западом и нами по вопросу, значит, изменения границ только в том, что вот по вопросу изменения границ в Косове Запад мог нам, то есть мы не могли объявить Западу изоляцию. А по вопросу изменения границ в Грузии, Запад может нам изменить, ввести изоляцию. Как вы думаете? Спасибо.
Кто готов ответить? Владимир, пожалуйста.
Ну, на самом деле, разница состоит не только в этом, но здесь есть важная проблема. Она связана с тем, что хотим мы того или нет, вот мы уже говорили в начале нашей программы, что наша страна слишком тесно связано, слишком интегрировано в международные и политические, и экономические отношения, чтобы с такой легкостью от них отказаться. И поэтому речь идет не о том, что вот нам кто-то объявляет изоляцию, а то, что мы сами делаем такие жесты, которые ну, создают нам большие проблемы. На самом деле все те же самые проблемы, связанные там, с статусом Южной Осетии и Абхазии, можно и нужно было обсуждать на дипломатическом уровне, тут я согласен с Дмитрием, а в ситуации, когда мы сказали, вот будет так, а вы должны это принять как данность, ну, соответственно, создает нам большие проблемы.
А я бы согласился с нашим радиослушателем, потому что весь вопрос в тонкостях процедуры. Да, 10 лет проблема независимости Косово обсуждалась, да, там была ООНовская администрация, но так или иначе исходными позициями были факты нарушение прав человека, геноцида, этнических чисток, я говорю о Косово, доказанные в международно-правовом порядке. И весь вопрос заключался в том, что Россия, разумеется, могла бы пойти по этому пути и в течение 10 лет в международно-правовом порядке пытаться доказать те факты, которые могут быть доказаны, я убежден. Но другое дело, что Россия выбрала другой путь, потому что она защищала жизни своих граждан. Разница принципиальная между позицией Соединенных Штатов, прежде всего, в плане признания Косово. Давайте будем откровенны. Соединенные Штаты продавили эту позицию. Продавили. Россия не продавливала позицию, она объявила односторонние решения, но в международно-правовом плане разницы между одним и другим существенной я не вижу.
Александр Евгеньевич из Самарской области, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа. Можно высказать мнение, вопрос задать и сделать замечание?
А если можно, давайте зададите вопрос и выскажите свое мнение, только если можно коротко.
Значит, ну, мое мнение таково, что Миша Саакашвили похож на персонажа из басни Крылова «Слон и моська» и из сказки, как говорится, о Маугли. Что касается вопроса, не кажется ли вам, уважаемые господа, что Российской Федерации следовало бы вывести Черноморский флот тоже в море, понимаете? Вот, и замечание такое, уважаемые господа, прежде чем идти на такую уважаемую радиостанцию в прямой эфир, избавьтесь от дефектов речи.
Ну, по поводу дефектов речи, это вы напрасно сказали, но на самом деле вопрос, на самом деле, очень серьезный, касается Украины, я бы сказал. Давайте переведем вот туда, да, что с Крымом, что с Украиной, то, что мы видим, последние новости тоже оттуда идут. Пожалуйста, кто хочет сказать?
Я бы начал с того, что предостерег даже от гипотезы о необходимости конфронтационных действий в сфере военного противостояния. Сегодня состояние российского Черноморского флота, а я скажу это, поскольку информацией такого рода обладаю, оно, конечно же, в общем, плачевно. Это раз в 10 слабее, чем турецкий флот, который базируется на этой территории. А флот НАТО просто не сравним. Военное противостояние не нужно никому. Конфликт, который может быть решен дипломатическими средствами, этими средствами должен решаться. Другое дело ситуация с Украиной. Мы прекрасно видим, как этот прецедент используется для того, чтобы ускоренный порядок приема в НАТО предложить не только для Грузии, но и для Украины. Это, разумеется, не в интересах России. Я полагаю, что и вряд ли это в интересах интегрированной Украины. И я полагаю, что для российской дипломатии, для российской внешней политики это пространство очень серьезной, квалифицированной, тонкой, я бы сказал, ювелирной работы.
Ну, министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер только что заявил, что после признания Южной Осетии и Абхазии Российская Федерация нацелится на Крым и Приднестровье. Владимир, вы что думаете, возможно ли это?
Я надеюсь, что этого не произойдет, и действительно использование силы в отношениях с Украиной для России, безусловно, было бы губительным. Но вместе с тем понятно, что те политики, которые на сегодняшний день и Украине, и в других постсоветских государствах, скажем так, находятся на перепутье, они, конечно, получили очень сильный импульс. И понятно, что очень легко сказать, ну вот посмотрите, что там российские власти могут сделать с нашей страной, давайте мы завтра все вместе вступим в НАТО. И действительно, такая вероятность, в общем, существует, конечно, ее для России было бы крайне желательно избежать, и здесь, да, действительно нужна очень такая серьезная политика. Сможет ли Россия предложить что-то своим соседям, кроме вот такого силового решения, ну, во многом зависит от того, какую политику будут проводить российские власти.
Вы знаете, я вот принципиально бы возразил в плане даже потенциальной возможности проведения параллелей между силовым ответом на агрессивные действия Грузии в Южной Осетии и разного рода перспективами отношений с Украиной. Вокруг ли это Крыма, вокруг ли это каких-либо других трудных проблем между
государствами. То есть вообще не стоит поднимать эту тему, даже близко параллели проводить какие-то.
Я полагаю, я уверен в том, что российско-украинские отношения – это отношения, которые не будут решаться в рамках разговора о применении силы или даже об угрозе силы. Другое дело, что в рамках, если угодно, пропаганды, в рамках горячей войны на страницах газет или там, они холодные даже, и, что называется, на волнах эфира, тут, возможно, разного рода спекуляции, но я полагаю, что проводить такого рода параллели, это означает добавлять дополнительную напряженность в отношениях между Россией и Украиной.
Ахмат из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый день.
Добрый.
Ну, во-первых, я хотел бы выразить свое глубокое сожаление, значит, быть соотечественником, значит, предшествующему мне человеку и его хамству, значит, по поводу дефектов речи, да, и самого вопроса. Как вы считаете, вот этот вот такой, скажем так, политический форсаж, да, России, российского правительства и, в первую очередь, наверное, правительства и президента, да, впоследствии, неужели это, может быть, настолько недальновидное решение, да, значит, относительно ситуации внутри России? Я думаю, что даже нельзя назвать такими теплыми угольками, да, ситуацию в Чечне и в целом на Кавказе. Неужели они не предвидят дальнейшего резонанса? Неужели они думают, что полностью угасли сепаратистские настроения в этом регионе? И хочу, значит, отметить, что я, например, далек от сторонников, значит, сторонников людей, которые приветствуют там приближение к нашим границам, значит, того же НАТО, да, и политики того же Михаила Саакашвили. Но тем не менее, я считаю, что, значит, не нужно быть политически таким вот мудрым, да, сильно, чтобы видеть на самом деле, что это мощный кол, вбитый вот именно, значит, сохранение единства, территориального единства России. Это же достаточно мощный резонанс. И как вы думаете, значит, вообще вот позиция, значит, наших правителей, да, она все-таки они предвидели это, да? Это
понятно, Ахмат, понятно, да, пожалуйста, Владимир.
Ну, трудно сказать, как, на основании какой информации принимаются те или иные решения. Однако, я думаю, что российские власти не воспринимают на сегодняшний день угрозу вот такой новой волны сепаратизма внутри страны достаточно серьезно. В том числе и потому, что они считают, что вот вертикаль власти позволяет контролировать процессы там в российских республиках. Но такая опасность существует, и, конечно, недооценивать ее было бы очень таким самонадеянным решением. Как российские власти собираются
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Единственное, что я вижу в чем тут, это выгодно для капитала, это нефтепровод для наших богатеев, и выгодно для правителей. Война нужна, враг нужен, понимаете, заниматься экономикой, это сложно, это не получается. А вот нужен враг, нужна война. Я думаю, что у нас конфликты будут нарастать. Может быть, даже они думают о том, чтобы и чрезвычайное положение в стране ввести, чтобы вот как-то там, что вот. Вот и так вот все. Спасибо.
Понятно, Владимир. Наш слушатель постоянный Сергей Митрофанов из Москвы задает такой вопрос, это как бы по этой же теме. Что должно произойти, чтобы Запад арестовал российские счета? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что вряд ли это произойдет, в том числе и потому, что российские счета очень тесно связаны со счетами значительной части западных деятелей. И не случайно, скажем, тот же Шредер работает в «Газпроме». Вот. А что касается предыдущего вопроса, вот я бы никак не согласился, что война выгодна для капитала. Ничего подобного. И отток капитала в дни боевых действий был очень значительным. Как раз для капитала более выгодным является стабильное экономическое развитие, когда вы можете вкладывать деньги, не боясь, что завтра ваши активы могут отобрать или поставить на нужды там, очередной военной мобилизации, или еще что-то может произойти. Поэтому как бы в экономическом плане я думаю, что России эта война обошлась дорого. Ну, она, безусловно, еще дороже обошлась и Грузии, которая в гораздо большей степени пострадала от боевых действий ее экономика, чем экономика России. Но, тем не менее, и для нашей страны, скажем так, мирный характер нашей политики был бы в экономическом плане более выгодным.
Я бы добавил вот какую мысль. Уважаемый радиослушатель сказал о том, что вот нужен враг для там, консолидации и так далее. Так вот, к сожалению, в этой ситуации, в ситуации конца первого десятилетия, будем считать так, нового века, враг оказался нужен всем. Враг оказался нужен также и нашим заокеанским партнерам, по той причине, что трудно мобилизовываться без врага, трудно выстраивать риторику без врага. И, конечно же, такой враг, как Саддам Хусейн, и даже как Иран, который строит центрифуги, несмотря ни на что, строит и строит, строит и строит, и как бы там какие санкции бы не объявляли. А тут появилась возможность консолидировать, в том числе и терявший смысл НАТО против врага. Давайте посмотрим на такую страну, которая называется Китай. Коммунистическая идеология, атомное оружие, средства доставки, Тибет, там нарушение прав человека.
Кстати, оккупация, Китай никак не преагировал на...
И так далее. Казалось бы уж, прямо-таки империя зла, если пользоваться словами Рейгана. Однако все в порядке и с ВТО, и с прочими другими. Мне интересно. Поэтому, к сожалению, вот эта вот логика, если угодно, доставшаяся в наследство политическим элитам от 20 века, она работает по обе стороны океана.
А как раз Александр из Москвы, только что я прочитал, пишет: «Западники грозятся перекрыть русским чиновникам свободу передвижения и надавить на их счета. Они добьются только того, что счета перекачают шанхайские и сингапурские банки, ездить будут на Бали и Гималаи вместо Лазурного берега и Куршавеля. Россия окончательно повернется к Западу бронированной задницей, и тогда ему наступит полный абзац», извиняюсь за выражение. Майя Юрьевна из города Белгорода, пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо, моя фамилия Селянина. Но я все-таки хотела бы продолжить мысль вашего собеседника, который говорил, что у нас такое тяжелое наследство с 20 века. И вот два вопроса. Первый вопрос. Путь Российской Федерации, это конфликт с НАТО, это вообще, это как бы, как тезис идет. Скажите, пожалуйста, вот то наследие, которое с 20 века досталось, атеистическое такое мощное прошлое. И вот что любопытно, последние все постановления правительства сквозят одной фразой. Приоритетное направление Российской Федерации – философия атеистическая. Вот как вы считаете, а при этом в шарашках религиозная символика и теософия являлась таким сладким плодом, за которым все охотились, и люди подвергались и пыткам, и унижениям. Вот курс Российской Федерации на конфликт с НАТО – это верный путь или нет? И второй вопрос. Многие иностранные наблюдатели отмечали, что граждане находились фактически на территории другого государства, то есть они даже в Россию не заезжали. Как они умудрились паспорта выдать? То есть и в данном случае опять фигурирует военная промышленность, а почему-то МИД как бы молчит. Вот здесь правовое поле Конституции Российской Федерации распространялось на граждан,
которые находились на территории другого государства. Кто хочет ответить? Ну, вопрос по поводу атеизма немножко странный.
Я бы этот вопрос, прежде всего, начал в его версии ответа с Конституции, по той причине, что Россия все-таки светское государство. Мало того, что это светское государство, это государство многоконфессиональное. Это страна традиционного православия, ислама и буддизма, и иудаизма. То есть давайте мы скажем о том, что здесь у нас религия вряд ли может быть полноценным или полноправным игроком на поле государственного строительства. Другое дело, на что обратил внимание, на конфессиональное измерение конфликта. Один православный народ напал на другой православный народ, и третий православный народ там, условно говоря, за него вступился. Абсурд, казалось бы, если говорить в терминах такого рода. А вот теперь, что касается конфликта с НАТО. На самом деле, это не конфликт цивилизации, разумеется. И не конфликт религии или вероисповеданий. И Россия вовсе не обречена на конфликт такого рода. Это скорее конфликт элит и конфликт блоковых воззрений. Другое дело, что время блоков, казалось бы, уже ушло. Нет Варшавского договора, НАТО существует. И в этом плане для России... Вы помните, Путин, это же было начало 2000-х годов, когда он обратился с вопросом, нельзя ли России вступить в НАТО, хотя, конечно же, это была такая игра своеобразная, но, тем не менее, логика блокового противостояния, которая осталась как наследство в головах, она, конечно же, очень многие ошибки заставляет делать.
Я бы согласился с тем, что действительно никакого такого цивилизационного противостояния между Россией и Европой не существует. Во всяком случае, да, между, скажем, российскими гражданами и гражданами европейских стран есть самые разные различия, довольно серьезные, тем не менее, они несоизмеримо меньше, чем между, скажем, россиянами и гражданами Китая. Вот тут предыдущий радиослушатель говорил, что вот мы все там будем, значит, повернемся известной частью тела к Европе и обратимся к Азии. Я думаю, что перспектива для России быть западной провинцией Китая, она несоизмеримо хуже, чем перспектива быть восточной провинцией Европы. И в этом смысле, как бы, в исторической перспективе 20, 30, 40 лет. Россия, безусловно, по крайней мере, та часть России, в которой мы сейчас находимся, безусловно, будет полноправной частью Европы, у меня в этом нет сомнений.
Дмитрий в Московской области еще успевает задать вопрос, пожалуйста. А, уже нет. Да, хорошо, у меня последний, у нас осталось буквально 2 минуты. У меня вопрос к нашим гостям. Что же на самом деле происходит? Очень многие эксперты говорят, что сейчас разрушилась вся международная правовая система. Буквально вот все сошло на нет, в какой-то степени наступил некий правовой международный хаос. Так ли это или нет? Пожалуйста, Владимир Гельман.
Я думаю, что по международной системе, конечно, нанесен очень сильный удар. Тем не менее, я не думаю, что мир ждет тотальный хаос. Я надеюсь, что у политиков во всех частях света хватит ума, инстинкта самосохранения, ответственности, чтобы найти какие-то решения, которые не ставили бы всех в тупик, а позволяли найти взаимоприемлемое согласие. Как говорят, худой мир лучше доброй ссоры.
Дмитрий Гавро, пожалуйста, минута буквально.
Мы стоим на пороге трансформации международных правовых институтов, я имею в виду и ООН, и ОБСЕ, по той причине, что мы видим, что функции свои они выполняют, так скажем, неважно. И это означает, что в этом процессе России нужно искать свое место, а для того, чтобы искать свое место, нужен политическая воля нужна, и еще очень важная вещь такая, как ум.
Вы считаете, что немножко не хватает?
Хотелось бы, чтобы его в российской дипломатии еще добавилось.
Спасибо большое, Дмитрий Гавро. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были политологи. Профессор Санкт-Петербургского университета Дмитрий Гавро и профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. Напоминаю нашим слушателям, в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Темы. Ни одна страна мира, кроме России, не признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Почему Москва оказалась в международной изоляции? В Душанбе проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Намеревается ли Кремль создать альтернативу? Политической силы. Открылся международный кинофестиваль в Венеции. Какие российские фильмы претендуют на конкурсные успехи?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».